месяц вы его изучаете?
Да, с сентября. 4 недели. Может, 3.
Смотрели кино?
Нет.
Как вы текст читали?
Как
сказать? Рад сдержать.
Ну вот, поднимите руки, кто прочитал все 4 тома. Кто один том прочитал? Один, первый том.
Краткое содержание.
А все остальные?
Краткое содержание.
Краткое.
Ну, я говорю, ты смотрели.
В интернете.
Ну, ладно. Я сразу оговорюсь, что «Война и мир» принадлежит как раз к тем магическим 100 книгам, о которых я говорю. И не потому, что я как бы отстаиваю честь корпораций и прочее, а потому, что есть Толстой в школе, есть Толстой вне школы. Две разные вещи. Толстой вне школы, вот чтобы было понятно, я на этом настаиваю. У меня даже есть статья, которая издана в серьезном научном издании, да, где я лет так 19-18 назад родилась у меня эта мысль. Тогда я был, как говорится, как говорил Пушкин, Онегин, я тогда моложе, я лучше качеством была. Так вот, и мозги посвежее были, и все было получше. И я, так сказать, написал тогда статью. И ее приняли в сборник, и издали даже, и она у меня есть. Если кто заинтересуется, я дам прочитать. Называется она так. «Война и мир Толстого и Повелитель колец Толкина». Я в этой статье доказываю, что «Повелитель колец» или «Властелин колец» Толкина и «Война и мир Толстого» написаны по одним и тем же эпическим законам. Следующее. Я доказываю, что «Война и мир» никакой не реализм. Хотя вас убеждали в обратном. Я говорю, что «Война и мир» при всей внешней видимости реализма является на самом деле планом мифического сознания, мифологического сознания. Что там все, что положено мифу, все существует. Вот. И поэтому смотреть и читать «Война и мир», и особенно третий том, где описывается все Бородинское сражение, надо, как мне представляется, как миф, русский миф, как Гомер Илиада, как Повелитель колец Толкина. Там не германский миф, а здесь русский миф. Вот об этом я говорил в своей статье. И я вас уверяю, эта статья, так сказать, в общем, в научном сообществе была принята, и я потом ее использовал в своей докторской диссертации, когда писал уже о Толкине непосредственно. И все прошло тип-топ, это проверено. Естественно, в школе вам об этом и говорить не будут, потому что как бы считается, что Толкин это Толкин, Толстой это Толстой, а они очень близки, безумно близки. И я вас уверяю, Толкин читал Толстого и прекрасно понимал, что такое «Война и мир». Еще одна вещь. «Война и мир» действительно очень популярный литературный памятник, так же, как и Толкин, на всех языках мира. Вот я часто бываю за границей, во Франции, в Англии, в Испании и так далее. Я везде, в любом большом супермаркете, нахожу издание, книжный супермаркет, издание «Война и мир» на французском, на английском, на немецком, на испанском, на каком угодно, лежит как востребованная книга. Дело, знаете, какое у них преимущество? Этот текст в школе не изучают. Ни в английской, ни в французской, ни в испанской. И поэтому там, когда люди подрастают до определенного момента, эта книга для них становится открытием, а не школьной занудиловкой, когда надо сдать, получить экзамены и забыть. Понимаете? Знаете, как говорил один умный человек, если хотите погубить автора, введите его в изучение школьной программы. Он сразу умирает на поколение целое. Потому что нельзя общаться с таким текстом за отметки, как за деньги. Нет любви за деньги, также нет любви к тексту за отметки. Нету, быть не может. Понимаете? Одно противоречие. Ну, не может быть любви за деньги. Понимаете? Все. За деньги что-то другое. Так и с литературой. Не может быть любви к тексту за отметку. Понимаете? Я люблю Толстого за отметку. Понимаете? А нет отметки, не люблю Толстого. Вот и все. А как только получил отметку, иди ты отсюда, Толстой. куда-нибудь подальше от меня. Я без тебя проживу, да? Ну, а вот теперь смотрите. Вы хотите про «Война и мир». Хорошо. А у меня-то, знаете, какая вещь, задумка была? Не просто, во-первых, за один урок мы не уложимся, не просто вам говорить про «Война и мир». Там, знаете, какая вещь потрясающая? Сама личность Толстого, я сотру сейчас с него вот все те благоглупости, которые обычно про него говорят. Потому что когда изучаешь биографию официальную, не только Толстого, любого писателя, не только русского, да, то создается такое ощущение, что вот когда мать рожает там Достоевского, Тургенева, то ей очень больно, потому что из чрева ее вылезает сразу памятник. Из меди, с пьедесталом. И вот он как рождается, уже памятник. А что вы хотите от памятника? Памятник не живой. И вот он сидит, и вы слышите, как скрежещет его металл, когда он пишет что-то. Да? Вот. И вам посылает такой месседж, читайте, сволочи, потому что памятник написал. Да? А вы люди живые, вы не из металла, вам чего-то живого хочется, не металлического. Так вот, я вас уверяю, Лев Толстой не металлический, он не памятник. Он вообще, выражаясь вашим языком, прикольнейший был человек со всеми страстями, свойственными ему. И живой необычайно, иногда даже настолько живой, что, вообще говоря, лучше бы там этой живости было поменьше. Ну, во-первых, он был клевейший охотник. Причем так любил охоту, что как мало кто. Очень хорошо стрелял, потрясающе стрелял. Во-вторых, человек был вспыльчивый необычайно. Когда к нему жандармы приехали в Ясную Поляну, в-третьих, он был олигархом, чтобы было понятно. Потому что, если вы когда-нибудь будете в Ясной Поляне, вы увидите, какие территории ему принадлежали. А самое дорогое – это земля. А это не единственное его имение. Потому что вторая его часть была хамовники. Это, знаете, большая часть Москвы принадлежала Толстому, но тогда это была не Москва, а Подмосковье. Это район парка культуры имени Горького. Вот там когда-то были огороды и целые земли. И вот там находится до сих пор имение, усадьба Льва Толстого в Хамовниках. Представляете, где его имение было, в каком месте золотом? Там рядом, между прочим, пивзавод, который строился на его территории. Значит, сколько, выражаясь сейчас современным языком, бабла-то отсекли. И плюс ко всему, на этих угодьях работали у него тысячи крестьян, рабочие души. Когда ему цензура запретила издавать Анну Каренину, он даже на это не обратил внимания. Он решил ее издать на собственные деньги. И издал бы. Когда в конце жизни издатель предложил ему, чтобы вам было понятно, 1 000 000 золотых рублей за полное собрание сочинений. Рубль тогда был не просто конвертируемый валюты, он превосходил доллар, франк и фунт вместе взятые. Потому что это была совершенно другая Россия. Когда Тургенев приезжает в Париж в 19 веке, вокруг него вертятся такие бедные писатели, как Гюстав Флобер, Эмиль Золя, старушка Жорж Санд. И всех он подкармливает в этом самом в ресторане «Ше Максим». Потому что все понимают, приезжает богатый барин, миллионер. Он берет и покупает землю под Парижем. Называется эта земля Бужеваль, я имею в виду Тургенева. И строит там свое имение. И последние годы живет под Парижем, в Бужевале. Он в Россию даже не приезжает. Но семья Толстых богаче, чем семья Тургеневых. Потому что у них там, у Толстых, он же ведь родственник Пушкина был. Он гордился тем, что по одной из линий, там род Толстых, они от Рюриковича идут. Там Волконский, потом Балконский в романе был. Он же ведь все то, что в «Войне и мире» списывается своей семьей, это его семья. Это как семейный альбом. Это очень важная вещь. Это вот если бы вам повезло, и вы родились бы в какой-нибудь старинной семье с традициями, да, то вы просто слушаете рассказы ваших дедок, бабок и прочее, прочее. У вас хорошая память, а у Толстого была очень хорошая память, он мог читать на 33 языках. У него в совершенстве было три. 15 были в активе, остальные в пассиве. Его библиотека в Ясной Поляне 30 с лишним языков. Любил читать подлинники. Когда он собирается спорить с церковью, он специально изучает арамейские и греческие языки, чтобы прочитать Евангелие в подлиннике и показать, как русский перевод не соответствует оригиналу. Когда Фет, его друг, говорит, прежде чем писать «Война и мир», ты прочитай хоть как пишут эпос, возьми Гомера и прочитай «Илиаду и Одиссею». Он говорит, я читал в переводе Гниничи и в переводе Жуковского. На что Фет ему пишет, но перевод Гниничи и перевод Жуковского – это не Гомер, это русский Гомер, а ты должен прочитать древнегреческого Гомера. И Толстой изучает в легкую древнегреческий язык, чтобы прочитать Гомера в подлиннике. У него феноменальная память. Но потому что, извините меня, у него потрясающая наследственность. Наследственность фантастическая. Сколько людей, занимавших высшие эшелоны российской власти, имена которых отмечены во всей истории России, его деды, прадеды, прабабки, бабки. Конечно же, эти мозги наполнены невероятно. При родах, почти при родах он младенец, умирает мать. Мать из старинного рода Волконских, отец из рода Толстых. Род Толстых получает графство только при Петре Первом. Но извините меня, при Петре Первом. Только я говорю. Так вот, а Волконские это от Рюриковича идут, да? Мать, женщина некрасивая, все, что кто ее помнил ее, у него даже не осталось портрета ее, она умерла очень молодой. Она, у него достаточно большая семья, потому что у него еще три брата. Всего четыре брата Толстых. Имений и земель столько, что когда эти четыре наследника делят между собой все, что осталось от родителей, каждый становится супербогатым. Знаете, какие это земли? Вот отсюда списаны. Старый князь Волконский, помните? Живет в Лысых горах, даже по пересказу. Это его личный дед. По другой его линии, это знаменитый дипломат Горчаков, лицеист, который учился вместе с Пушкиным. Но и Пушкин его родственник. То есть вот так вот раскинуть карты, вы понимаете, что на самом деле Толстой – это пересечение всего того, что называется русская культура. Это как бы вершина айсберга. Вот представьте себе, что у него в чердачке творится. Он никогда не ходил в школу, как вы, а ему и незачем было. У него прекрасное было домашнее образование. Отец был красавец необычайный. Мать не отличалась красотой, но что-то соединяло этих двух людей необычайно, потому что отец пережил ее ненадолго и умер от инсульта. И умирает, и Толстой, по сути дела, в 6, что ли, или около того лет становится круглым сиротой. Он это описал в своей первой повести «Детство», где он описывает смерть матери и потрясение, которое он испытал. Он потом всю жизнь будет об этом вспоминать, потому что уход матери такой ранней из жизни делает его сиротой. Куда сейчас в советское время или постсоветское время отдают ребят? Детдом? Это не принято в дворянском роде. У него есть крестный, у нее есть тетки. Весь род это нечто единое, единая семья. Вот отсюда, извините меня, возникает вот эта потрясающая атмосфера в доме Ростовых. Потому что один за всех, все за одного.